эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Тбилиси-9», в Сухуминск-Инвале. 8 часов вечера у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе поездка абхазского чиновника в Тбилиси подогрела протест в Сухуми.
Я попал к президенту. Я просил его, чтобы он мне дал разрешение на выезд в Грузию. Пока, говорит, у тебя есть полномочия, говорит, я тебе не даю такую возможность, чтобы ты туда поехал. Никаких отношений к моей поездке не имеет руководство Республики Абхазия.
Дорожная карта Мишеля. Грузинская власть и оппозиция вернулись к красным линиям.
После встречи за каких-то 12 часов мы увидели, как они продолжили деструктивные действия, имея в виду сегодняшнюю попытку пикетировать здание парламента.
Вернется ли югоостинская оппозиция в парламент самопровозглашенной республики?
Чтобы они вышли и попытались личным присутствием воздействовать на парламент и попытаться вернуть все в правовое русло.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Власти Европейского Союза во вторник ввели санкции против 4 российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования оппозиционного политика Алексея Навального. Он был задержан по прилете в Москву в январе, а после отправлен в колонию. В тот же день о своих санкциях объявили США. Сообщение о санкциях Евросоюза опубликовано в официальном журнале «Объединение». В тексте не указаны лица, против которых введены ограничения, но по данным немецких изданий «Бильд» и «Фокус», под санкции попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСИН Александр Калашников и генеральный прокурор России Игорь Краснов. Им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы на территории ЕС, если они существуют, будут заморожены. Санкции США введены против российских чиновников и компаний, сообщили представители администрации президента Джо Байдена журналистам в ходе телефонной пресс-конференции. Вашингтон считает, что российские власти имеют отношение к покушению на оппозиционера. На брифинге было заявлено, что администрация Байдена не намерена добиваться перезагрузки или эскалации отношений между Вашингтоном и Москвой. В Кремле сегодня заявили, что любые новые санкции со стороны США в связи с делом Навального не достигнут своей цели и лишь ухудшат и без того натянутые отношения. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия однозначно отреагирует на новые санкции Вашингтона в случае их введения.
Ну, реагировать будем однозначно. Это никто не отменял правила дипломатии. Одно из правил дипломатии – это взаимность. Комментировать, честно говоря, особо нечего. Мы уже многократно выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым по поводу и без повода, вернее, практически всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы, когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же с ним все-таки произошло, и когда параллельно, вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас, как они считают, ну, по-моему, это не делает чести никому из принимающих такого рода решения. А ответить обязательно ответим.
Заявил Лавров. Германия планирует продлить действие так называемого локдауна в связи с эпидемией коронавирусной инфекции до 28 марта. При этом уже начиная с 8 марта в стране начнут ослаблять некоторые ограничения, передает Reuters со ссылкой на издание Focus Online. Журналисты цитируют проект соглашения, подготовленного для встречи канцлера Ангелы Меркель с главами 16 федеральных земель. Ожидается, что это обсуждение состоится в среду, 3 марта. Reuters отмечает, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией инфекции COVID-19, ФРГ превышает 2 миллиона 400 тысяч человек. В соседней Чехии в попытке остановить резкий рост заражений коронавирусом с 1 марта действует новый трехнедельный локдаун. Мировым лидером по общему числу заражений и смертей от коронавируса остаются Соединенные Штаты Америки. Как заявила в понедельник директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски, начавшееся распространение более опасных штаммов коронавируса потенциально чревато четвертой волной заболеваемости в стране.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд после ходатайства премьер-министра Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил. По информации пресс-службы Саркисяна, он просит суд проверить конституционность закона о воинской службе и статусе военнослужащего, вступившего в силу 15 ноября 2017 года. 2 марта стало известно, что Саркисян решил не подписывать ходатайство Пашиняна об освобождении от должности начальника главного штаба Оника Гаспарян. Это уже второе ходатайство главы правительства по вопросу увольнения армейского чиновника. Первое Пашинян направил 25 февраля, но Саркисян вернул его обратно в правительство. Интерфакс приводит сообщение армянских СМИ о том, что теперь Оник Гаспарян автоматически лишится полномочий с 4 марта. СМИ ссылаются на местное законодательство о том, что если президент два раза не подписывает указ об освобождении от должности по предложению премьер-министра, то документ вступает в силу автоматически. На прошлой неделе в Армении резко обострился политический кризис после того, как военные потребовали отставки Никола Пашиняна и его правительства. Ранее, по предложению Пашиняна, был уволен замначальника генштаба Тигран Хачатрян, усомнившийся в словах премьера о неэффективности российских комплексов «Искандер» в ходе боев в Нагорном Карабахе. Следственный комитет Беларуси сообщил во вторник, что передал в Генпрокуратуру страны документы на экстрадицию бывшего кандидата в президента от оппозиции Светланы Тихановской. Тихановская в настоящее время объявлена в розыск, говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня утром абхазская ветеранская организация РУА призвала, цитирую, всех, кто возмущен поездкой чиновников в Грузию, видео с тостом за врагу в Абхазии, собраться на площади Свободы в 12 часов, конец цитата. К 12 часам на площади в центре Сухуми стали собираться представители оппозиционных партий и движений. Лидер РУА Тимур Гулия пояснил журналистам, что люди собрались в связи с тем, что накануне в социальных сетях появилась информация о переговорах с грузинской стороной советника президента по внешней экономическим связям самопровозглашенной республики Бинура Квирая. Также в соцсетях появилось видео, где Бинур Квирая говорит о присвоении парку в селе Адюжба имени Давида Кварацхелия, человека, который во время войны 92-93 годов воевал за грузинскую сторону. Собравшиеся направились в парламент, представители оппозиции провели переговоры с депутатами, и те согласились рассмотреть вопрос о принятии постановления, запрещающего вести переговоры о торгово-экономических отношениях с грузинской стороной до решения вопроса статуса Абхазии. В свою очередь, пресс-служба президента заявила, что Бинур Квирая не является помощником абхазского лидера с 19 февраля. Его никто не уполномачивал вести какие-либо переговоры. Эту информацию подтвердил и сам Квирай в интервью нашему корреспонденту Анаид Гагарян.
Вчера было видео распространено в Фейсбуке. Потом было заявление о вашей поездке в Грузию. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вот эти все заявления, которые были. Сегодня АРУА собирались, был митинг у парламента. Прокомментируйте вот это все.
Я патриот моей родины, я так считаю. Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы наша жизнь, жизнь моей страны, моей маленькой Абхазии, которая пережила такую трагическую войну, в котором я участвовал. Я участвовал и в 89-м, я участвовал в 92-93. Я участвую и сейчас. Мы создали свободную экономическую зону на территории Республики Абхазия. В частности, у меня здесь, на озере Скурча и прилегающая территория к нему 1874 гектара. Сама идея свободной экономической зоны подразумевает под себя договоренность между теми, государствами, проживающими при Черноморском бассейне. Ибо, не имея интереса турецкая сторона, например, которая владеет Босфором, она может создать нам большущие проблемы, там, задержать наши суда, которые будут ходить с грузами к нам, то есть в ноль превращать весь этот бизнес. Грузинская сторона, которая на сегодняшний день по всему миру блокирует вхождение каких-нибудь бизнесменов на территорию Республики Абхазия. У них есть закон об оккупированных территориях, куда входим мы, и никакой бизнесмен, владеющий какими-то серьезными деньгами за кордоном, не зайдет на территорию Республики Абхазия, потому что он попадет сразу под санкции в связи с этим законом. Моя задача, как руководителя свободной экономической зоны ООО «Скучий горизонт», создать благоприятные условия для инвестиций в эту сферу, чтобы сюда зашли серьезные компании, которые могли бы построить нам такие гостиницы, как «Marriott», «Hyatt», «Hilton». Ко мне приехал мой друг, близкий, я не хочу его называть по имени и фамилии, я его уговаривал, наверное, уже целый год, чтобы он со мной поехал в Тбилиси, и мы нашли людей, которые бы, бизнесменов, которые нам помогли бы каким-нибудь образом повлиять на политику Грузии, чтобы с территории ООО «Скучий горизонт» свободной экономической зоны сделать так, чтобы не работали санкции, чтобы мы могли сюда завести инвестиции. В этом связи была заключена вся моя поездка в Грузию и приезд обратно с Грузии сюда.
Скажите, вы на тот момент, когда ездили в Грузию, вы были советником президента Абхазии?
18 февраля 2021 года, примерно в 16:45 я попал к президенту. Я просил его, чтобы он мне дал разрешение на выезд в Грузию. Я услышал от президента следующее. О том, что находясь полномочий помощника президента по экономическим вопросам, он не запрещает подключать Грузию. Ни в каком виде. Ни в частном, ни в том. Пока, говорит, у тебя есть такая полномочия, говорит, я тебе не даю такую возможность, чтобы ты туда поехал. И поэтому мы с ними договорились следующим образом. Я говорю, тогда, Аслан Георгиевич, я еле-еле уговорил моего компаньона, у которого секундами прописано время. Я его год уговариваю, сейчас он, я говорю, готов, я говорю, мне надо ехать. Я говорю, я складываю свои полномочия, я говорю, как частное лицо могу поехать. Это, говорит, твои проблемы.
Это
я
сказал, говорю, президент.
Иди, говорит, решай вопросы, говорит, как частный, говорит, еду ты так, говорит, езжай. Даже он мне никакую помощь в этом случае не оказывал, там, никому не давал никаких команды, чтобы меня отпустили. Я как частное лицо обратился в СГБ. Я не стал скрывать о моем поезде. Я уехал на своей машине. И я встречался именно с бизнесменами. Ни с каким политикой в Грузии я не столкнулся. Я разговаривал только с бизнесменами, с которыми я разговаривал, которые заинтересованы также в доходе, которые могут повлиять, скажем, на законодательство Грузии, зайти, поговорить, чтобы они каким-то образом смогли нам помочь о снятии вот этих существующих законов, которые существуют у них. Никаких отношений к моей поездке не имеет руководство Республики Абхазия. Это было мое частное решение. Частным образом я туда поехал.
Как вы вообще относитесь к налаживанию торгово-экономических отношений с Грузией, которая до сих пор не признает независимость Абхазии, не подписан международный договор о неприменении силы?
Я не политик. Вы меня сейчас в политику тянете? Вы хотите, чтобы я по политическим частям вам что-то отвечал? Я не знаю. Я не знаю в политической части, что подписывает Грузия, что не подписывает Грузия, там или Абхазия там признает, не признает. Это одна тематика. Мой интерес заключается в следующем. Привлечение инвестиций. Грузия, да, она там настроена воинственно, но я считаю, если с грузинской стороны мы найдем людей, которые будут заинтересованы в бизнесе на территории Республики Абхазия, я думаю, что эти бизнесмены, которые будут участвовать в работе ихнего бизнеса на территории Республики Абхазия, да, каким-то образом будут влиять на экономику. Это деловой мир. Грузия сама, которая не имеет дипломатических отношений с Россией, находится на первом месте по торговле с Россией. Я не знаю, собирается Грузия признавать нас, собирается она нас не признавать, подписала она договор о неприменении силы или нет. Я просто пытаюсь создать благоприятные условия для завода сюда. Инвестиции не грузинские, это будут европейские, это будут американские, это будут российские. Но они не должны будут, эти люди, попасть под санкции, потому что никто нам ни одной копейки не даст, пока будет работать санкция против нас.
Как вам сегодняшняя реакция представителей оппозиции, общественности, которая собралась у парламента?
Ну сейчас все уляжется. Когда все уляжется, этих людей, я знаю, они даже в некоторые моменты, нотарая, который там больше всех выступает, когда его грузины убивали, в Гантиаде тогдашней, да, сегодняшней Цандрыкше, единственная группировка была, которая зашла туда, это был я, со своей группой вытаскивал. Сегодня почему-то он один патриот, который решает все вопросы для Абхазии. Завтрашний день, когда это все закончится, мы, естественно, должны будем с ним поговорить уже, тет-на-тет, с
С другой стороны, политическая партия «Орла». Я хочу спросить у них у всех. Я не состою ни в одной партии. Скажите мне, пожалуйста, где я нарушил закон? И еще другой вопрос хочу я им задать. Дорогие вы мои соотечественники, ветераны, а что вы предлагаете нашему народу? Какая у вас есть концепция, дающая возможность развития нашей страны? Я не поеду ни в Грузию, ни в Индию, никуда. Вы гарантируете мне, что ко мне придет какой-то инвестор? У меня 250 человек работает в организации. Вы можете гарантировать мне, что эти люди будут получать заработную плату? Мы знаем вас, вы находились 5 лет во власти. Достижения, которые получила наша страна, находясь у власти с вашей стороны. Назовите, пожалуйста, людям.
Вчера в Фейсбуке появилось видео, вы выступали.
Знаю, о том, это мой друг.
Тоже прокомментируйте, пожалуйста, это.
Это мой друг. Он является чемпионом Европы по авторали. Когда он там выступает под грузинским флагом или говорит там о сукумах, что это Джорджия, это уже политика, которая связана с ними, потому что он является гражданином Грузии, не Абхазии. Я не знаю, например, о его деяниях во время войны, что он там кого-то убил, кого-то зарезал, или вообще участвовал в этой войне или не участвовал. Мне некорректно это знать.
Рассказывал бывший помощник президента самопровозглашенной Республики Абхазия Бинур Квирай. С ним беседовала Анаид Гагарян. Политическое перемирие в Грузии оказалось недолгим. Через считанные часы после того, как председатель Европейского совета Шарль Мишель покинул Тбилиси, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили вернулся к привычной жесткой риторике в отношении оппозиции. Вопрос о досрочных выборах и вовсе назвал красной линией, за которую грузинская мечта не намерена переходить. Представители оппозиции, устроившие утром, пикетировали парламента, в свою очередь заявляют, что досрочные выборы входят в 6 пунктов рамочного соглашения, которое накануне как домашнее задание оставил грузинским политикам на столе переговоров Шарль Мишель. С первыми результатами представители Тбилиси в Брюсселе ждут уже через 2 недели. Дзиапарисишвили о дорожной карте Мишеля и его исполнении.
Пикет у 2 входов в парламент оппозиционеров и активистов грузинской мечте сочли деструкцией и саботажем.
После вчерашней встречи с галстуками и словесной готовности о диалоге, наша оппозиция решила прийти на диалог к парламенту с сиренами и криками «Россия!».
Написал сердито с утра на своей странице Facebook депутат грузинской мечты Шалва Папуашвили. Создать дискомфорт депутатам правящей силы до освобождения лидера нацдвижения Ники Мелия и назначения досрочных парламентских выборов и была целью организаторов пикета. На нем нелицеприятные возгласы о рабстве российскому олигарху Иванишвили и службы российским интересам наряду с депутатами приходилось слушать и полицейским.
Ты ведь должен защищать грузин. Ты ведь должен меня защищать, а ты, вы тут защищаете Россию. Россию защищаете, люди.
Парировал один из активистов с полицейскими, которые указали участникам пикета не занимать проезжую часть улицы. За неподчинение указаниям полицейских 7 активистов задержали административным порядком, но это не помешало другим кричать в мегафон.
Мы хотим, чтобы как можно скорее избавить Грузию от авторитаризма, диктатуры, северокорейского парламента, закончить с режимом Иванишвили. Прощай, диктатура, прощай.
А стоящие там же лидеры оппозиции отмечали, что пикет носит мирный характер, не выходит за рамки Конституции и призывали представителей грузинской мечты поскорее назначить дату очередной встречи для рассмотрения тех 6 вопросов, которые накануне усердиями председателя Европейского совета Шарля Мишеля оказались на столе переговоров, за которым он же сумел усадить премьер-министра Ираклия Гарибашвили и представителей оппозиции. Свою версию о том, что обсуждалось на встрече с Шарлем Мишелем, премьер-министр Иракли Гарибашвили рассказал к полудню. Красной линией назвал Гарибашвили вопрос досрочных выборов, переходить которую грузинская мечта не намерена, потому что для этого нет никаких легитимных оснований. И еще Гарибашвили посчитал часы выдержки на конструктивность, не свои, а оппозиции.
К сожалению, со стороны оппозиции мы видели абсолютно непоследовательные шаги. После встречи за каких-то 12 часов мы увидели, как они продолжили деструктивные действия. Имею в виду сегодняшнюю попытку пикетировать здание парламента, что абсолютно противоречит государственным интересам. Более того, это антигосударственные и незаконные деструктивные действия, что не соответствует ни этому формату, ни интересам диалога, который мы начали вчера.
и на которую, подчеркнул Гарибашвили, он пошел, чтобы продемонстрировать готовность грузинской мечты вести конструктивный диалог с оппозицией. В этом спектре, по словам премьер-министра, он вчера на встрече заметил и конструктивную часть. С ней он и рассчитывает достичь договоренность в предложенном формате. Что подразумевает этот формат, оппозиционерам еще раз напомнили депутаты грузинской мечты сегодня на пленарной сессии. Это прекращение бойкота, возвращение к парламентской работе, принятие участия в комиссии по расследованию итогов выборов и реформе избирательной системы. Крылатыми стали слова депутата Бекио Дишария, который, как и другие его однопартийцы, обвинил оппозицию в нарушении договора и напомнил слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля о том, что ответственность возлагается и на оппозицию. Депутат Дишария решил разъяснить оппонентам и значение слов Мишеля о том, что пора от фасилитации переходить на медиацию. При этом последнее спутал со словом «медитация», а может и нет, считая оппозицию неспособной к размышлениям.
Высокопоставленное лицо ЕС нам очень ясно сказал, что настало время перейти от фасилитации к медиации. Нужно хорошо это понять. Они не только будут способствовать диалогу, но и будут интересоваться результатами. Поэтому хочу обратиться к некоторым фальшивым оппозиционерам. Не переходите от фасилитации к фальсификации. Переходите к медиации, к получению результатов. Это будет настоящий ответ нашим европейским партнерам, которые нам четко сказали, не надо ссориться и пора понять, что руки подняты и друг против друга наносят удар по нашему общему государству.
В течение целого дня представители власти и оппозиции спорили и обвиняли друг друга в ложных интерпретациях тех шести пунктов, которые накануне обсуждались ими с высокопоставленным гостем из Брюсселя. Шарль Мишель на своих страницах в соцсетях не перечисляет эти пункты, лишь сообщает о том, что рад началу диалога и тому, что все стороны хотят найти политическое решение, несмотря на то, что некоторые вопросы остаются нерешенными. Об этом Шарль Мишель написал на своей странице Twitter. Оппозиция раскритиковал грузинскую мечту за смену риторики, к концу дня все-таки решила отказаться от дальнейших планов пикетирования других госучреждений и видоизменить анонсируемую ранее акции протеста, чтобы не дать правящей силе повода для манипуляции и срыва переговоров, сказала лидер Единой Грузии Демократическое движение Нино Бурджанадзе. Для нас самоцелью не являются ни акции, ни пикеты, ни протесты. Если за столом переговоров будет достигнуто освобождение политзаключенных и назначение досрочных выборов, это разрядит политический кризис. Сейчас мяч на стороне власти. Оппозиция ждет от нее конкретной даты следующей встречи. Поведением власти и оппозиции разочарована президент Саломе Зурабишвили. Вечером она на своей странице в Facebook написала, что стороны не смогли полностью осознать то, что на самом деле произошло в президентском дворце Орбелиане. Она благодарит Шарля Мишеля за его усилия, Европу за такую поддержку Грузии.
На этом фоне прямо удивительны сегодняшние реакции, начиная с того, что спрашивают о том, где был президент, и заканчивая пикетом и новыми задержаниями. Неужели мы не понимаем, какого масштаба заявление было сделано вчера, какого уровня поддержка была проявлена, что это отношение от нас требует ответственности. От нас ждут большей последовательности, конструктивизма, государственного подхода, то есть истинного патриотизма.
Пишет президент Зурабишвили. Для осознания важности посредничества председателя Европейского совета Шарля Мишеля и достижения консенсуса в вопросе разрешения политического кризиса у грузинских властей и оппозиции две недели. Как сообщил Шарль Мишель перед тем, как покинуть Тбилиси, первых результатов он в Брюсселе будет ждать уже 15 марта на заседании Совета по ассоциации Евросоюза Грузия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузия готова к избирательной реформе. В парламент страны поступила законодательная инициатива, призванная внести окончательные изменения в избирательный кодекс, которые должны положить конец любым спекуляциям, связанным с процессом выборов. Что из себя представляют новшества и насколько реально их вступление в силу ввиду нежелания большинства оппозиционных партий принимать участие в работе парламента 10-го созыва, выяснял Владимир Унанянц.
В грузинской мечте считают, что изменения и дополнения в избирательный кодекс, разработанные при участии вошедших в парламент 10-го созыва оппозиционных депутатов, помогут решить проблему с поствыборным противостоянием раз и навсегда. Как отметил депутат от правящей партии Шалва Папуашвили, в документе предусмотрены новшества, исключающие возможность фальсификации избирательного процесса.
Будет введена электронная система регистрации избирателей и подсчета бюллетеней. Участковым избирательным комиссиям будет запрещено составлять протокол о любых изменениях после опечатывания документов. Также будет запрещено составлять протокол о поправках без вскрытия документов и пересчета бюллетеней. Независимо от того, будут ли поданы жалобы во всех 73 округах случайным образом, будут выбраны и пересчитаны голоса на 5 избирательных участках в каждом округе. Всего будет пересчитано 365 избирательных участков, то есть 10% от общего количества избирательных участков.
Как отмечают авторы проекта, избирательные администрации на центральном и районном уровнях будут укомплектованы 8 профессиональными сотрудниками и 9 представителями политического спектра по принципу «одна партия, один ее представитель». Жалобы можно будет подавать в электронном виде, а возможный отказ ЦИК в составлении протокола о нарушениях обжаловать в суде. В случае принятия поправок будет запрещено собирать людей и регистрировать избирателей в радиусе 100 метров от избирательного участка, а также расширяется круг госслужащих, которым запрещено участвовать в предвыборной агитации. Соавтор инициативы, лидер партии «Граждане» Алико Элисашвили считает предложенные изменения историческими и революционными.
Идентификация избирателей, согласно законопроекту, будет осуществляться по отпечаткам пальцев, а не только с помощью удостоверения личности, что упростит предотвращение карусели. Подсчет голосов будет осуществляться с помощью специальных электронных машин, что сделает невозможным копирование и исправление протоколов. Государственным служащим, учителям, воспитателям детских садов будет запрещено участвовать в предвыборной агитации. Нарушители будут оштрафованы на 2000 лари. На выборах в органы местного самоуправления везде будет усиленный принцип пропорциональности.
Под усиленным принципом пропорциональности подразумевается, например, то, что, согласно законопроекту, в самоуправляющихся городах Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми на одного мажоритария предусмотрены 4 пропорционально избранных депутата, тогда как в других муниципалитетах на каждого мажоритария будут 2 пропорционально избранных члена Сакрыболу. Как отмечают представители партии «Граждане», Алико Элисашвили, Ливан и Усилиани, это то, ради чего они согласились войти в парламент 10-го созыва. Впрочем, не все, в том числе и в правящей партии, считают такой подход оправданным. В частности, мажоритарный депутат от Тбилисского района Исани Каха Кахишвили заявил, что не поддержит этот пункт законопроекта. К обсуждению вопросов, связанных с самоуправлением, Кахишвили требует привлечения местных и международных экспертов.
Парламент и городской совет отличаются друг от друга по своим функциям и задачам. Следовательно, если в случае парламента мажоритарная часть сокращается, это не обязательно должно означать, что то же самое возможно в органах самоуправления. Суть Сакрыбула в том, чтобы избранные депутаты имели больше контактов с населением. Трудно представить, чтобы член городского совета, избранный по пропорциональной системе, ежедневно общался с населением региона, где он был избран. Так что это новшество логично только в том случае, если задача правительства фактически прервать контакты с людьми. Чем больше мостов с населением мы уберем, тем быстрее закончится наше правление. Если цель этой инициативы создать как можно больше проблем для нашего народа и разобщить грузинскую мечту с населением, то тогда понятно. Если же нет, то я не вижу смысла.
Еще один пункт законопроекта, который остается под вопросом – избирательный барьер. Грузинская мечта готова рассмотреть его снижение с предусмотренных Конституцией 5% до 3%. Для этого необходимо, чтобы законопроект поддержало 113 депутатов, а значит, инициатива нуждается в поддержке той части оппозиции, которая бойкотирует работу парламента. По мнению наблюдателей, инициатива снижения избирательного барьера может подтолкнуть партии, которые по итогам выборов 2020 года прошли в парламент, но которые не могут рассчитывать на преодоление 5% барьера в будущем, все же пересмотреть свое отношение к вхождению в высший законодательный орган, чтобы получить шанс остаться в нем и после 2024 года. Как отмечает в «Грузинской мечте», рабочая группа, куда помимо представителей правящей партии вошли Алеко Элисашвили, Ливан Юсилиани из партии «Граждане», а также отколовшиеся от альянса патриотов и создавшие новую партию «Европейские социалисты», продолжат работу над реформой избирательной системы. До того, как законопроект пройдет все три чтения, у депутатов и отказывающейся войти в парламент оппозиции есть около 2 месяцев, чтобы прийти к консенсусу. Кроме того, как отмечают в «Грузинской мечте», проект будет отправлен в Венецианскую комиссию и БДИПЧ ОБСЕ для получения совместного заключения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Возмущенные сторонники абхазской оппозиции сегодня собрались в центре Сухуми. Они высказали протест в связи с поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии. Конец цитаты. Они потребовали, чтобы вопрос обсудили в парламенте при участии всех политических сил. В Сухуми прошли консультации между представителями оппозиционных политических сил, депутатами парламента и руководителем администрации президента самопровозглашенной республики Алхасом Квициния. Как пишет Абсны Пресс, представитель оппозиционных политических сил Аслан Барцец, Виталий Тимургулия, Адгур Ардзинба и Тимур Надарая выразили возмущение в связи с информацией о поездке помощника президента по внешнеэкономическим вопросам Бенура Квирая. Сообщалось, что он 25 февраля отправился на переговоры с грузинской стороной для обсуждения экономических и торговых вопросов. По завершении встречи к собравшимся у здания парламента обратился спикер Валерий Кварчия и сообщил, что завтра депутаты обсудят сложившуюся ситуацию. Один из активистов оппозиционных политических сил, экс-глава администрации Гальского района Тимур Надарая, дополнительно сообщил, что депутаты обсудят и вопрос о запрете любых грузино-абхазских торгово-экономических отношений до тех пор, пока Грузия не признает независимость Абхазии. Надарая также выразил недовольство тем, что информация о назначениях и освобождениях советников и помощников президента либо вообще не публикуется, либо озвучивается несвоевременно. В администрации президента самопровозглашенной республики сообщили, что Бенур Квирая больше не является внештатным помощником Аслана Бжани. 19 февраля он сложил с себя полномочия. Квирая утверждает, что это был частный визит с целью привлечения инвестиций. Политический кризис в Грузии требует срочного разрешения. Сегодня в этом направлении был сделан важный шаг, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на брифинге в администрации президента Грузии. По инициативе и при непосредственном участии главы Евросовета, прибывшего в Тбилиси с официальным визитом, за столом переговоров сегодня собрались представители всех оппозиционных партий, прошедших в парламент по итогам выборов осенью 2020 года, а также премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. По итогам 2-часовых переговоров Мишель сообщил журналистам, что основная цель встречи заключалась в том, чтобы стороны выслушали друг друга и продемонстрировали готовность к еще большему доверию в ближайшие дни, передают агентство новости Грузия. Стороны договорились, что к обсуждению хода переговоров оппозиции и властей Грузии в Брюсселе вернутся через 2 недели в ходе заседания Совета Ассоциации ЕС Грузия.
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Цхинвале обсуждают дальнейшую стратегию 14 депутатов, которые с 7 сентября прошлого года не участвуют в заседаниях законодательного собрания самопровозглашенной республики, требуя справедливого расследования дела Инала Джабиева и отставки генерального прокурора. В ответ на бойкот 16 февраля президентская фракция в нарушении регламента начала проводить заседания простым большинством. Мурат Гукимухова о том, что дальше для оппонента власти.
Промежуточные итоги югосетинского кризиса таковы. Пропрезидентское большинство в парламенте, которое на протяжении 5 месяцев не могло собрать кворум и принять интересующие Анатолия Бибилова законы, наконец решило для себя, как преодолеть эти ограничения. Оно их просто упразднило, отменило регламент, кворум в 2/3 состава, и теперь простым большинством в отсутствии 14 оппозиционных депутатов проводит сессии и принимает законы. А 14 депутатов единственным инструментом влияния, которых был регламент, теперь как политический фактор будто исчез. Получается так. В этой новой реальности пропрезидентская часть парламента может обойтись и без оппозиции. Единственное ограничение, которое президентская фракция пока признает, она не может принимать конституционные законы, требующие одобрения 2/3 депутатов. Отсюда и дискуссии среди сторонников оппозиции. Что им делать в этой новой реальности? Прекращать бойкот или продолжать его? У сторонников прекращения бойкота аргументация примерно такая. У власти беспредельщики. У них нет никаких этических ограничений. Они с легкостью перешагивают через правила, которые выстраивали на протяжении 30 лет. Поэтому задача оппозиции вернуться и призвать депутатов к порядку, пока они окончательно не разнесли государство. Говорит один из сторонников прекращения бойкота, общественник Тимур Цхурбати.
Эти депутаты, 14, молодцы, что они вот так мужественно пошли не против системы, а за закон. И мужественно боролись всеми доступными мирными способами. Но оказалось, что власти глубоко плевать на закон. Незаконно приняв бюджет без кворума, там они какие-то отговорки придумали, власть вышла абсолютно из-под контроля. И поэтому, так как на них больше нет никакой управы, и сейчас вот ситуационно получилось так, что эти депутаты, несмотря на их правоту, они облегчат вот этому преступному режиму возможность вообще поменять нашу систему, применять дурацкие законы, поэтому я не знаю, кто это придумал, но лично я это, наверное, поддержу, чтобы они вышли и попытались личным присутствием воздействовать на парламент и попытаться вернуть все в правовое русло.
Политический редактор «Основы» Руслан Тотров считает дискуссию на тему «возвращаться или нет» несколько запоздавшей. По мнению Руслана Тотрова, после 16 февраля, когда президентская фракция объявила об отмене регламента и кворума, возвращаться депутатам некуда.
Поскольку партия власти презрела парламентский кворум и таким образом, по большому счету, совершила государственный переворот. Это так, это факт. Это то, от чего они усиленно сейчас отмахиваются, но игнорирование ситуации не означает, что ее нет. Поэтому для меня очевидно, что депутаты, которые сегодня будут продолжать участвовать в работе так называемого теперь уже парламента, потому что легитимным он перестал быть, они действительно фактически являются активными соучастниками акта госизмены. Это во-первых. Во-вторых, любые действия, любые решения, которые будут приниматься в стенах этого, так сказать, парламента, они, безусловно, будут неконституционными, незаконными, антигосударственными. И в этой связи мне, например, абсолютно понятна позиция оппозиционеров, которые говорят, что мы не можем вернуться туда и наравне с избранниками от партии власти принимать участие в работе парламента, потому что мы таким образом становимся воленс-ноленс, но соучастниками преступления.
Очевидно, для того, чтобы переломить ситуацию в парламенте, вернувшейся оппозиции необходимо будет заручиться простым большинством, то есть перетащить на свою сторону минимум 4 депутатов из президентского стана. По мнению большинства экспертов, с кем я обсуждал эту историю, рассчитывать на подобное не приходится. В качестве наглядного примера можно привести историю 2019 года, когда парламент большинство заявило о своем намерении созвать неочередную сессию и выразить недоверие министрам юстиции и внутренних дел. На протяжении 2 месяцев депутатам не давали возможности собрать сессию. Все это время сторонников недоверия таскали на ковер к президенту, уговаривали, шантажировали. Сессию провели лишь после того, когда удалось большинство превратить в меньшинство. Поэтому, скорее всего, вернувшаяся оппозиция сможет лишь своим присутствием снимать проблемы кворума и легитимизировать все происходящее. То есть оппозиционеры будут выступать на сессии, создавать видимость дискуссий, демократических процессов и ни на что не влиять. А для окружающего мира, в первую очередь для Москвы, их возвращение будет означать, что кризис разрешен, и Анатолий Бибилов закрыл все вопросы. То есть это тот случай, когда благими намерениями выстлана дорога в ад. Кроме того, считает Руслан Дотров, есть еще один аспект этой истории. Депутаты требовали отставки генпрокурора как единственной возможности объективно расследовать дело Инала Джабиева и остановить произвол действующей власти. Семья Инала Джабиева вынуждена была свернуть акцию протеста и покинуть площадь, но это не значит, что проблема произвола закрыта, говорит Руслан Тотров.
Есть еще второй момент, это очень серьезная моральная дилемма, потому что если они возвращаются сегодня в парламент, и давай на секундочку даже оставим в стороне госпереворот и госизмену, безусловно, к ним возникнет очень много вопросов от жителей Южной Осетии, и вопросы эти будут по большей части сформулированы примерно следующим образом. Друзья, а почему вы 5 месяцев блокировали работу, бились, призывали, а теперь внезапно вернулись и фактически стали заединщиками тех, против кого вы бились? Потому что понятно же, что ваше возвращение в главный законодательный орган Южной Осетии никоим образом не повлияет на какие-то перемены, потому что вам уже явно ясно показали, что теперь и кворум, оказывается, не нужен, и регламент не писан. Поэтому мне представляется, что оппозиционные депутаты, они выбрали, в принципе, уже свою планиду, и их судьба теперь стоять до последнего, и коль скоро вы с первого дня бьетесь с властью, с партией власти.
Да, но как при этом депутаты будут защищать интересы своих избирателей? На какой площадке они будут работать?
Площадка оппозиционных депутатов сегодня – это улица с точки зрения того, что никто не сможет запретить им проводить встречи с избирателями. Заседания в стенах парламента, они скомпрометированы были ровно в тот момент, когда партия власти совершила акт государственной измены, растоптав регламент. За 30-летнюю историю независимости Южной Осетии случалось очень многое, но такого вязчего неуважения, игнорирования и бравирования этим игнорированием Конституции не было никогда. Поэтому депутаты эти должны продолжать работать с народом, гнуть свою линию.
Это был политический редактор интернет-издания «Основа» Руслан Тотров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Уже на следующей неделе станет известна дата, когда платформа COVAX пришлет в Грузию вакцину от коронавируса. Вокруг этой темы накануне разгорелся скандал, который сегодня пришлось тушить представителям Минздрава. Подробности у Серго Бригвадзе.
Инцидент с платформой COVAX исчерпан. Грузия получит вакцину, поспешила сегодня сообщить общественности заместитель министра здравоохранения Тамар Габуни. Еще вчера глава ведомства Екатерина Тикарадзе говорила о том, что Грузия может начать судебное разбирательство с COVAX из-за задержки отправки в страну вакцины.
С их стороны, со стороны платформы COVAX, не поступало никаких письменных уведомлений о том, что мы совершили ошибку или вовремя не ответили им. Во время нашей коммуникации таких заявлений тоже не было. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что у платформы COVAX уже происходило схожее недоразумение в отношении Боснии, из-за чего Босния подала жалобу на COVAX. На данном этапе мы ждем, чтобы они опровергли эти обвинения в адрес Минздрава Грузии. Поскольку тут речь идет о репутационных рисках, я не исключаю этого.
Сказала Тикарадзе в эфире телекомпании «Рустави-2». Впрочем, риторика ведомства в отношении COVAX смягчилась уже с утра. Как оказалось, властям за это время удалось связаться с представителями платформы, и те, судя по всему, подтвердили, что Грузия действительно не выполнила определенные условия для получения вакцины. На сегодняшней пресс-конференции замминистра здравоохранения Тамар Габуни сказала:
что касается вакцины Pfizer, мы должны назначить время для телефонных консультаций, чтобы окончательно уточнить те условия, которые выдвигает Pfizer. Пресс-центр уточнит те неточности, которые, как я думаю, возникли из-за погрешностей в переводе. Сотрудничество с COVAX продолжится в том режиме, в котором проходило до сих пор.
В оппозиции тем временем уже выдвинули несколько теорий по поводу того, почему у Грузии вообще возникли проблемы с COVAX. Одну из таких озвучил член национального движения Георгий Чаладзе.
Министерство не завезло обещанные вакцины. Обвинило COVAX и Pfizer в том, что это они не выполнили свои обязательства. Наш министр пригрозила, что может подать на них в суд из-за репутационных рисков. А вчера одна ассоциация выступила с предложением завести в Грузию российскую или китайские вакцины. Все это русские игры. Схема, запланированная коррупционным правительством. Когда у них ничего не получается, представляют Россию как спасителя. Потом еще и скажут, что кроме России нам никто не помогает, Россия наш брат.
Министр здравоохранения так комментирует подобные обвинения.
К сожалению, в стране тяжелая политическая ситуация, и это используется нашими оппонентами для еще большей эскалации, чтобы в Грузии было еще большее напряжение и поляризация.
Кстати, о коррупционных рисках, связанных с процессом вакцинации, говорили сегодня и в грузинском отделении Transparency International. В организации считают, что в национальном плане вакцинации не прописаны меры по борьбе с коррупцией. Дело в том, что процесс вакцинации потребует включения в него дополнительных людей, новичков в области иммунизации и даже медицины, что может увеличить риск недобросовестных действий, когда у некоторых людей может возникнуть желание в личных целях использовать дорогостоящие и дефицитные вакцины, считают в организации. Во избежание такого развития ситуации необходимо
добавить в национальный план вакцинации статью о добросовестности, которая подразумевает оценку коррупционных рисков и установление санкций в случае нарушений, внедрить механизм выявления нарушений, связанных с иммунизацией и реагирования на них. Процесс иммунизации должен проводиться в условиях полной прозрачности, чтобы представители гражданского общества и все заинтересованные лица имели возможность наблюдать за процессом. Это подразумевает публикацию всех контрактов, связанных с вакцинацией, например, закупка вакцин, расходных материалов, услуг иммунизации и так далее, а также своевременное раскрытие полной информации о вакцинированном населении.
И в Минздраве сегодня пообещали рассмотреть и учесть все предложения неправительственного сектора. Причем вносить изменения в план придется в ускоренном темпе, ведь по утверждениям главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрылидзе, первые партии вакцины поступят в Грузию уже в этом месяце. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Неделю назад в Сухуми состоялось организационное совещание, посвященное созданию общественного совета при президенте самопровозглашенной республики Абхазия. Но после ряда заявлений представителей разных политических сил, перспективы создания успешной работы этого совета выглядят весьма туманными. Это в разговоре с Виталием Шаре подтвердил и абхазский эксперт Тенгиз Джопуа.
На прошлой неделе «Эхо Кавказа» рассказывало о состоявшемся 23 февраля под председательством вице-президента Абхазии Бадры Гунба организационном совещании, посвященном созданию общественного совета при президенте республики. При этом отмечалось, что уже на стадии формирования совета возникли, мягко говоря, разногласия. Так, руководство общественной организации Айтгалара еще накануне совещания опубликовала заявление с отказом участвовать в его работе и приводила мотивы. Но для широкой общественности в плане создания совета все в целом представлялось достаточно благополучным до опубликованного 25 февраля заявления группы оппозиционных партий и общественных организаций «Форум народного единства Абхазии», «АПСНЫ», «Народная партия Абхазии», «АБААШ», «АРУА», «Абхазское народное движение», «Айтгалара». Заявление было весьма жестким. Приглашение оппозиции на данную площадку в период острого энергетического, экономического и политического кризиса мы восприняли как готовность власти к диалогу, хотя и запоздалую. Однако вечером 24 февраля на абхазском государственном телевидении был показан расширенный репортаж заседания, в котором цинично были отредактированы выступления спикеров от оппозиции, полностью искажены смысл и содержание сказанного. Власть в очередной раз преподала нам урок и дала понять, что ради сохранения своего положения готова действовать цинично, не брезгуя никакими методами. Нам теперь понятна и цель вновь создаваемого общественного совета, который призван будет имитировать диалог власти с представителями общественности, в то время как она продолжит и дальше процесс разграбления страны. Конец цитаты. Авторы заявления потребовали немедленной отставки генерального директора АГТРК, назначения представителя оппозиции на должность заместителя гендиректора АГДРК, публичных извинений руководителя управления по взаимодействию со СМИ администрации президента за умышленное искажение слов представителя оппозиции на АГТРК. А 26 февраля общественные организации Айтгалара и АБААШ обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой, где просят провести проверку и принять предусмотренные законом меры по отношению к президенту страны Аслану Бжания, который уклоняется от ответов на вопросы оппозиции от 22 декабря 2020 года. В тот же день пресс-служба президента Абхазии выступила с комментарием, опубликованным под заголовком «Аслан Бжания готов к диалогу со всеми политическими силами». Госдуме, поскольку внимание наблюдателей было привлечено к коллективному заявлению оппозиционных партий и организаций с требованием отставки председателя АГТРК, они ожидали, что комментарий будет именно к нему. Но пресс-служба, как выяснилось, отреагировала на заявление Айтгелера, а 22 февраля «Эхо Кавказа» обратилось сегодня к общественно-политическому деятелю, эксперту Тенгизу Джопуа, с просьбой высказать свое мнение.
Исполнительная власть, ну, в лице президента и его администрации, она запоздала с этим решением, вообще созданием этого совета. Его нужно было действительно создать вот где-то, может быть, чуть меньше года тому назад. Ну, это явно свидетельствует о том, что власть пытается как-то стабилизировать ситуацию, общественно-политическую ситуацию в стране, которая постепенно накаляется. Второе, что касается самой оппозиции, то оппозиции вообще невыгодно какие-либо сейчас общественно-политические советы. Оппозиция ведет себя точно так же, как вела себя оппозиция при Рауле Хаджи. Они тоже, если вы помните, был консультативный совет при президенте. Хаджи его организовывал. Тогда представители Амсахары туда не пришли. Они проигнорировали. Потому что им было невыгодно вообще сидеть за столом переговоров с властью. У этой оппозиции сегодня точно такая же ситуация, я так думаю, так предполагаю. Вот вы сами вот посмотрите, ни одной оппозиционной силе невыгодно быть вовлеченным в какой-то процесс. Это их сдерживает в своих действиях на улице, это их сдерживает в заявлениях, вообще осложняет им критику власти. Эти в данном случае пошли на первую встречу, потому что если бы они не пошли бы, общественное мнение, скорее всего, было бы против. Может быть, еще одна-две встречи, они потом, скорее всего, из него идут. У таких вообще советов особой перспективы нету. Мне кажется, ну, это мое мнение. Власть должна была активно вовлечь оппозицию в какие-то государственные проблемы. У нас раскол настолько глубокий, что нужно делать какие-то нестандартные шаги.
Надо признать, что на фоне сегодняшних событий в Сухуми, когда около 200 человек, представляющих оппозиционные силы, пришли к комплексу правительственных зданий протестовать против поездки в Грузию группы лиц для установления торгово-экономических связей, конец цитаты, перспектива создания общественного совета стала выглядеть еще более призрачной. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рост цен на большинство продуктов исчисляется десятками процентов, но при этом годовой уровень инфляции в феврале составил всего 3,6%. Дело в новой методологии подсчета, которую применил Госстат. Искусство благополучной статистики изучал Ираклий Рагвелидзе.
Сегодняшние данные Госстата рисуют весьма благополучную картину. В годовом исчислении средний рост цен не очень превышает целевой показатель в 3%, но при этом цены на продовольствие по сравнению с таким же кризисным 2020 годом существенно выросли. К примеру, подсолнечное масло подорожало на 62%, гречневая крупа на 38%, сахар на 37%, лобио на 27%, рыбные консервы на 26%, чай и кофе на 12%, хлеб на 9%. Цены на товары домашнего обихода выросли в среднем на 12,5%, а на медицинские услуги примерно на 10%. По словам бывшего президента Нацбанка, ныне члена политсовета Нацдвижения Романа Гуцеридзе, статистическое ведомство манипулирует цифрами, используя субсидии на газ, электроэнергию и воду как способ снизить уровень инфляции. Госстат отобразил это субсидирование в индексе годовых цен. В отчете статистического ведомства плата за природный газ была снижена на 37%, за вывоз мусора на 36%, за электроэнергию на 33,5% и за воду на 29%. В статистике отразилось даже снижение цен на авиабилеты на 32%, хотя, как известно, этот вид транспорта практически не функционирует с марта прошлого года. В целом, по словам Гуцеридзе, без учета этого эффекта февральская инфляция достигает 6%, а учитывая, что с 1 января тарифы на электроэнергию в среднем выросли на 20%, цифры ведомства выглядят особо циничными.
Очень странно, что они манипулируют только коммунальными услугами. Почему тогда в их отчет не попала цена на виноград? Если он в магазине стоит условный 1 лари, а государство из нашего кармана просубсидировало его осенью на 80 тетри, то получается, что он стоит 20 тетри, и его цена снизилась в 5 раз? Чепуха. Власти самым бесстыдным образом вводят людей в заблуждение.
Представители бизнеса считают, что нынешние темпы инфляции тревожны вдвойне по другой причине, говорит Михаил Парулава, соучредитель компании Georgian Bakers.
Цены выросли на все ингредиенты выпечки, которые возятся из-за рубежа. Кроме того, из-за роста цен на коммунальные услуги мы просто будем вынуждены скорректировать и наши цены. Но я все же обратил бы внимание на один момент. Обычная инфляция сопутствует стабильному экономическому росту. У нас же на фоне небывалого обвала ВВП на 11% и повсеместного падения спроса на продукцию рост цен опережает все разумные темпы,
заявил эксперт. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуми 23 и 24 февраля показал зрителю вторую премьеру за последний месяц. Моноспектакль актрисы Миланы Ломи Бродски в постановке Марии Романовой. На премьере побывала и наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Не успела пройти нескольких дней после премьеры «Последний из ушедших» по одноименному роману Баграта Шинкуба, как на сцене Русдрамы снова премьера и снова моноспектакль. На этот раз за основу была взята поэма «Мистерия. Шествие» Иосифа Бродского. «Шествие» Бродский написал в 1961 году. На тот момент автору был всего 21 год. Но это не лишило слова поэмы глубины, а размышления о жизни и смерти, любви и творчестве делают «Шествие» современным текстом. И сегодня, 80 лет спустя. Идея этой постановки родилась у актрисы Русдрамы Миланы Ломи, для которой Иосиф Бродский является одним из самых любимых и важных поэтов. Воплотить задумку в жизнь ей помогли режиссер Мария Романова и художник-постановщик Виталий Кацба. Милана Ломи отмечает, что поэма «Шествие» давно завладела ее вниманием, а реализовать моноспектакль помогла политика театра, согласно которой приветствуются инициативы актеров по созданию постановок в арт-фойе.
Это была моя идея. Я просто очень люблю Бродского, его творчество. И когда я прочла впервые поэму «Шествие», я нашла очень сильный отклик во мне. И долгие годы несла в себе эту идею поэмы. И предложила здесь Ираклию, потом нашлась Мария, и мы сделали этот спектакль. Хотела, потому что работа отвечает на вопросы, очень важные для меня, как человека, как гражданина, как дочь. И очень повезло, что у нашего коллектива есть возможность предлагать свой материал для постановки в арт-фойе. Это очень здорово, потому что я сама чувствую, что идет всестороннее такое развитие, когда ты правда один, и ты должен со всем этим справляться. То есть ты и закаляешься, и внутренне тоже растешь.
Милана Ломия признается, что для нее в спектакле и в самом тексте поэмы много личного. Именно этим она хотела поделиться со зрителем.
«Шествие» — это такое некое одиночество людей. Сестра самых разных. Он не разделяет общество там на категории. И у него там есть и Бог, и черт, он и атеист. И, ну, в общем, как бы, как это вижу я. Вот. И Бродский — это послевоенное поколение. И следствие, все, что вышло, вылилось в поэму «Шествие». Это о войне, это о какой-то потере. И мое детство тоже было послевоенное. И я вижу, как люди плохо друг друга понимают, не ценят, полюбили ближнего своего, ну, вообще забыли, что это такое. И в данном случае Бродский, он какой, да, он такой прямой, не лиричный, и как бы очень дерзко, да, об этом говорит. И я бы хотела сказать, да, словами Бродского нашему обществу то же самое. В этом спектакле очень много личного, и момент, когда мы начинали работать, отделить рабочий момент от какого-то личного, было очень сложно, потому что, понятное дело, ты все равно выходишь и выносишь с собой некую энергию личного твоего. Момент такого губительного, который происходил в первые репетиции, то есть это до чуть ли не потери сознания или там бесконечные слезы, ты не мог остановиться. Но потихоньку, да, с нашим режиссером Марией Романовой мы собрали спектакль.
Сценография Бродского была намеренно минималистичной. Этого требовала задумка спектакля. Предметы на сцене – лишь инструменты. А все внимание зрителя должно быть сконцентрировано на актрисе, эмоциональной, без запинки, декламирующей сложный и витиеватый текст поэмы. Увидевший моноспектакль «Мальчишка Бахи», сам пишет стихи. И с произведениями Иосифа Бродского он познакомился еще в юности. По мнению Мачича, воплотить поэзию на сцене – задача непростая, но сделать это Русдраму удалось.
Ну, я понимаю, что очень тяжело перефразировать стихотворение, которое ты читаешь, на наглядный какой-то пример. И по-другому воспринимаешь вообще, абсолютно по-другому, когда ты это слышишь и видишь визуализацию, которая идет вокруг вообще стихотворения. И все его страдания понятны, и ты как бы сопереживаешь ему, потому что понимаешь, через что человек прошел, даже не читая его биографии и так далее. Поэтому, ну, то, что мы увидели, это очень круто. То есть ты можешь полностью понять, к чему он говорил о любви, к чему о войне. Любовь и война, они вместе идут. Одно уничтожает тебя, а другое создает. И об этом он даже и говорит.
Бродский был последней премьерой на ближайший месяц для Русдрамы. Но планы на 2021 год театром были составлены давно. В начале апреля покажут спектакль по знаменитому роману «Солярис» Станислава Лема в постановке режиссера Артема Устинова, который известен абхазскому зрителю по трагедии «Электра». А осенью большая сцена театра будет отдана под премьерный показ спектакля по роману Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», ставить который будет Мария Романова. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.